Глава 5. Десятка прокатилась несколько километров по лесной подпрыгивающей дорожке и уперлась в опущенную стрелу шлагбаума, объехать который не представлялось возможным. Слишком близко подступали деревья к дорожным обочинам. Игорь Двуха вышел из автомобиля, пару раз подпрыгнул, разгоняя кровь в затекших ногах, пробил молниеносную двойку в несуществующего противника, с удовольствием глотнул сырого и терпкого негородского воздуха и шумно-длинно выдохнул. Красота! Небо здесь было каким-то особенно высоким и светлым, каким-то средневеково нетронутым. Деревья леса, мокрые, замшелые по низу стволов, неподвижно высились вокруг, подобно развалинам древнего замка. И тихо было. Только слышался откуда-то издалека тяжелый шум большой воды. Перепрыгнув за фиксированную амбарным замком стрелу шлагбаума, Двуха продолжил путь пешком. И когда впереди, в просветах между деревьями, замелькали свинцовые просветы близкой реки, дорожка резко свернула, нырнув опять в сырую гущу леса, и скоро уперлась в изрядно проржавевшие ворота, намертво вписавшиеся в бетонную обшарпанную стену высотой не менее 2 метров. На воротах имелась неказистая фанерная табличка, заметно полинявшая от дождей. «Волжский берег», — сообщала табличка. «Туристическая база». «Точно по адресу», — удовлетворенно кивнул сам себе Двуха и подергал залязгавшую створку. Ворота оказались заперты изнутри. Двуха постучал, сначала кулаком, потом ногами. Ни в первый, ни во второй раз никакой ответной реакции с той стороны ворот он не уловил. Тогда он подпрыгнул с места и в кувырке перемахнул 2-метровую стену, не коснувшись ее. «Никакой амфитеатр так не сможет», — приземлившись с удовлетворением, подумал Игорь. Пусть он в психоимпульсах всяких и кумекает, а на деле что-нибудь показать. Кишка тонка. Он быстро оглядел просторный двор, в котором оказался. Прямо напротив него тянулись тусклые и низкие гаражи, на каждом из которых темнел такой же замок, как на стреле шлагбаума. Поодаль от гаражей громоздилась уродливая куча, накрытая грязным брезентом, из-под которого высовывались будто кости скелетов, части ржавеющих катамаранов, лодочные носы, обломки весел. И довершало всю эту унылую картину одноэтажное строение вполне барачного типа, с мутными окнами, стенами, облупившимися крупной чешуей давней покраски, покосившимся деревенским крыльцом, над которым неровно и размашисто было выведено. «Добро пожаловать!»
«Да плевали мы на ваших амфитеатров», — додумал свою внезапную мысль Двуха.
«Подумаешь, сами справимся. Отыщем охотника, доберемся и до хранителей. Главное, ниточка есть. Сейчас вот прошерстим эти фирмочки, через которые забугорные финансы обналичивались, и уж хоть что-нибудь да вскроется. Молодцы, москвичи, быстро нашли эти фирмочки. Магазин сантехники «Триумф-1». Туристическая «Волжский берег» и салон интим-товаров «Штучки-дрючки». По меньшей мере, еще какая-нибудь ниточка обнаружится. Не может быть, чтобы не обнаружилось. Если тщательно-тщательно, досконально-досконально, все счета, всю документацию вообще, всех сотрудников, партнеров, все-все, переболтаем эти фирмочки и вытряхнем дочисто, как ящики стола. А тут уж Нуржан расстарается со своей ментовской корочкой и служебным доступом к базе данных МВД. А Самидзе ему поможет. А москвичи подстрахуют. Уж их-то ксивы точно лишними не будут. А я, пока они со своими бумажками разбираются, личными визитами займусь, понюхаю да посмотрю. Уж если что подозрительное встретится, за что зацепиться можно, это от меня не уйдет. Вот с этой туристической базы и начну, с Волжского берега. Ну, не со штучек-дрючек же начинать в самом деле. Что там нюхать? Резиновые члены? Хватит с меня на сегодня резиновых членов. Отдохнуть от них неплохо было бы».
Двуха обошел гаражи, подергал замки. Приподнял брезент, потянул один из катамаранов за ржавую лапку. Он не оглядывался на мутные окна одноэтажного строения, но ясно чувствовал, оттуда за ним пристально наблюдают. Поэтому не стал упорствовать в своем намерении отыскать что-либо необычное, а нарочито растерянно помыкался еще из стороны в сторону, ожидая, пока на него обратят внимание. И так и не дождавшись этого, направился, наконец, к покосившемуся крыльцу. Не успел он пройти нескольких шагов, дверь, визгливо скрипнув, порывисто отворилась. На крыльце воздвиглась большая несуразная фигура, при виде которой Двуха с трудом удержался от разочарованного вздоха. Он-то предполагал увидеть охранника, хоть сколько-нибудь пригодного для убережения возможных секретов этого места. А перед ним предстал кривобокий старик с клочковатой пегой бородой, одетый причудливо и пестро, в кожаный плащ с оторванной полой и висящими на честном слове боковыми карманами, в драный треух, одно ухо которого бессильно болталось, а второе задорно торчало кверху. На правой ноге старика красовался исполинских размеров валенок, а на левой — нестерпимо поблескивающая лаковая туфля. «Видать, охранять тут особо нечего», — разочарованно подумал Двуха, «если такого типа за сторожа оставили». А сторож тем временем, подбоченившись, пытливо прищурился на незваного гостя. «Хорош», — в свою очередь оценил он Игоря. «Ох, хорош!»
«Здорово, дядя!» — приветливо откликнулся Двуха.
«Здорово, здорово!» — закивал старик, оглядывая его оценивающим взглядом, как добычу оглядывают, прикидывая ее ценность. «Ну, хорош! Курточка фирмовая, костюмчик новый, ботинки чистенькие. На машине, значит, приехал. Какая у тебя? Наша? Иномарка?»
«Наша», — ответил Двуха, несколько обескураженный таким поворотом.
«С прицепом?» — деловито осведомился сторож.
«Нет. А зачем мне прицеп?»
«Да как зачем? А то сам не понимаешь. Тут один на грузовой «Газель» приезжал. Умник. Как приехал, так и уехал. Впереди своей «Газель» бежал. Должно быть, до самого города».
«Почему это?» — не понял Двуха.
«Потому что я свою работу нормально выполняю», — охотно объяснил сторож и подергал треух за ухо. «Поставлен охранять, так и охраняю. Как следует, без дураков». «А-а-а», — дошло до Игоря. «Вон оно что. Нет у меня, дядя, ни газели, ни прицепов», — благодушно сообщил он, двинувшись к старику.
«Ты вот мне лучше скажи...»
«Стоять!» — вдруг рявкнул сторож, с неожиданной прытью достав откуда-то из-за спины охотничье ружье с длинным стволом. «Ни шагу дальше! И руки подними!»
«Совсем, что ли, дядя, ку-ку?» — изумился Двуха. «Ты чё?»
«Того!» — громыхнул сторож в ответ. «Думал, раз от города далеко, так спокойно грабить нас можно?» Он опять соскользнул на укоризненно насмешливый тон, не опуская, впрочем, ружья. «Эх ты, ворюга! Сколько вас тут мазуриков переловил уже, а все лезете, никак не успокоитесь. Руки подними, я сказал!»
«Да хрен тебе!» — отчетливо выговорил Игорь, демонстративно заложив руки в карманы, отставив ногу, но не выпуская на всякий случай из вида ружейного ствола. «Ты сам рассуди, чего тут у вас воровать-то? Тут и брать нечего, железяки ржавые какие-то».
Пеги и брови старика поползли вверх, как две мохнатые гусеницы. Он, оскорбленный подозрением в собственной малой значимости, чуть ружье не выронил. «Как это нечего?» — закричал сторож. «Как это железяки ржавые? Тут катамаранов одних, может, на миллион. Лодки, катера. А в гаражах? Моторы дизельные, бензиновые. А в офисе?» Он махнул ружьем на окно обшарпанного барака за своей спиной. «Телефон, телевизор, компьютер и даже факс!»
«Да ладно!» — поспешил усомниться Двуха. «Настоящий факс? Да быть того не может!»
«Айда, покажу!»
«И чего я там не видел?»
«Айда, айда! Что с столбом стоишь? Я тебе... Железяки ржавые, надо же! Ну, шагай!»